Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Об отношениях Советского Союза и коммунистического Китая слагались песни. Особенно подчеркивались братство народов и прочность уз. В 1949 году, после победы коммунистов в гражданской войне, в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. Но вековая дружба достаточно быстро не задалась. В 1953 году умер Иосиф Сталин. В СССР началась аппаратная борьба за власть, которую выиграл Никита Хрущев. Через три года на 20-м съезде ЦК КПСС он развенчал культ личности Сталина и обозначил новый советский курс на мирное сосуществование с капиталистическими странами. Лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун обвинил Хрущева в ревизионизме и чуть ли не сговоре с империалистами. Все попытки как-то сгладить разногласия с Китаем со стороны советского руководства оказались безуспешными. К лету 1960 года в отношениях СССР и КНР накопилась такая критическая масса, что в итоге Хрущев пошел на резкий шаг – отзыв советских специалистов из Китая, что сильно ударило по его экономике. О причинах и последствиях ухудшения советско-китайских отношений пойдет речь сегодня, и с нами на связи исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мао, по сути, обвинял Хрущева в соглашательстве с западными капиталистическими странами. Насколько Мао Цзэдун был сторонником распространения коммунизма по всему миру? И в таком случае разве Сталин не сотрудничал с капиталистическими странами? То есть, может быть, Мао ленинистом был в каком-то смысле?
Ну, во-первых, Мао не был никогда ленинистом и, честно говоря, не был до конца марксистом. Мао был классическим большевиком, потому что все-таки, если считать, что большевизм есть одно из проявлений коммунистической теории, то Мао скорее был таким человеком, который доводил большевизм до абсолютного лимита, предела вот этого реализации. То есть, прежде всего, это жесточайшее придерживаться марксистской теории о диктатуре пролетариата или, в данном случае, пролетариата и крестьянства. Но есть еще один момент. Дело в том, что, в принципе, и Советский Союз, и Китай обвиняли друг друга в одном и том же. И Китай и Советский Союз, я имею в виду, в 60-е годы обвиняли друг друга в гегемонизме и ревизионизме. То есть, по сути дела, в пересмотре классической марксистско-ленинской теории, отклонении от нее, и причем, еще раз говорю, эти обвинения были аналогичны друг другу. Ну и гегемонизме, то есть попытка захватить единоличное лидерство в коммунистическом движении. И если с лидерством, как я уже говорил, Сталина Мао соглашался, с лидерством Хрущева он согласиться не мог. Если за многими шагами Сталина Мао видел очень грамотную стратегию, за шагами Хрущева видел только ревизионизм, и, по сути дела, будем откровенны, отношения между двумя лидерами не сложились. В том числе, например, отказ Хрущева от передачи ядерной бомбы в Китай, хотя, как считается, частично некоторые технологии были переданы, но не случайно, например, китайская атомная бомба была взорвана в 64-м году в день рождения Никиты Хрущева, как бы передавая привет той политике, которую он вел по отношению к Китаю.
А на каком-то этапе Китай готов был действительно в погоне за превращением всего мира, да, в коммунистический, развязать Третью мировую войну? Для чего им нужно было атомное оружие? Для паритета?
Если мы говорим именно об атомном оружии, в том числе и, я напомню, что у Китая была не только атомная, но и водородная бомба к 69-му году, здесь все-таки вряд ли Китай собирался реально ее использовать. Китай не возражал, то есть не исключал возможности такой обычной конвенциальной войны и готовился к ней достаточно успешно. И не случайно, например, по многим городам, в том числе по Пекину, рылись бомбоубежища, готовилась армия, причем Советский Союз в 69-м году был объявлен главным врагом, и это не скрывалось, что все приготовления идут против Советского Союза. Вопрос сейчас широко обсуждается, в том числе и среди историков, готов ли был Мао по-настоящему начинать эту войну, и не была ли это попытка на таком ультралевацком витке расправиться со своими внутренними противниками, по сути дела, завершить культурную революцию на том, чтобы устранить всех тех, кто когда-то вместе с Мао Цзэдуном пришел к власти в 40-50-е годы, тот, кто видел того еще молодого и, может быть, не самого опытного Мао Цзэдуна. И на самом деле, конечно, эти задачи Мао Цзэдуна были решены довольно успешно. И конечно, таким поворотным моментом в известной степени стала операция вокруг острова Дамаский 1969 года, который возглавлял тогдашний министр обороны Лин Бяо, и который, конечно, сам по себе претендовал, не только, скажем так, претендовал на власть. Мао Цзун его уже на 9-м съезде КПК объявил своим преемником. Но я напомню, что в 1971 году сам по себе Лин Бяо исчезает из поля зрения. Потом оказывается, что он пытался, как сейчас понимается, сбежать именно в Советский Союз вместе со своей семьей на самолете, и самолет разбивается на территории Монголии, врезаясь в сопку. И это, по сути дела, был, так сказать, один из последних из той старой гвардии, которые могли бы в известной степени претендовать на власть в Китае. То есть, в общем, вопрос о том, приготовления были бы к реальной войне, или это все лишь были попытки побряцать оружием, показать внутри китайскому народу, что мы тоже готовы отразить всякую советскую агрессию, сейчас этот вопрос довольно активно обсуждается.
А это правда, что вот этот период непростых отношений между Советским Союзом и Китаем назывался, и, может быть, и сейчас называется Великой войной идей между Китаем и СССР? Ну, в КНР, я имею в виду.
Да, в КНР, конечно, были самые разные обозначения. И Великая война – это просто такое стандартное, что ли, обозначение в Китае. Это взято из истории Китая, когда Китай боролся с самыми разными древними, в том числе царствами, и все это называлось Великая война. То есть, когда сплачивается весь народ, и это, мол, формальная война не лидера страны, это война всего народа. Это специально было так сделано. Самое главное, что действительно произошло, ну, на мой взгляд, в известии неудивительная, парадоксальная ситуация, когда за несколько лет сумели отвернуть сознание рядовых китайцев от Советского Союза, или, по крайней мере, официально представить так, что Советский Союз является главной проблемой для Китая. Я думаю, что здесь удар приходился не только на старых партийцев, которые, кстати говоря, Советский Союз любили, многие обучались, в Советском Союзе говорили, естественно, на русском языке, а удар приходился на молодежь, которая, по сути дела, еще не пережила, как говорится, советскую помощь, и в этом плане для молодежи было очень важно воспитать ее в абсолютно новом духе, потому что Мао рассчитывал, что из вот этих молодых унвибинов, в конце концов, выйдут люди, которые возглавят в дальнейшем борьбу Китая не только против Советского Союза, но против любых других стран, кстати говоря, против Великобритании и США.
Еще одним фактором, усугубившим советско-китайские отношения, историки называют вот тот момент, когда СССР не поддержал Китай в пограничном конфликте с Индией в 1959 году. Но ведь Мао Цзэдун призвал в том числе и к равноправию между народами. А не выглядело бы вот эта поддержка СССР как такое вмешательство старшего брата как раз-таки со стороны?
Китай уже до этого неоднократно выступал с различными мирными инициативами. Например, известный принцип мирного существования, точнее, 5 принципов мирного существования, вот эта Панчишила, была провозглашена самим Чжоу Энлаем, премьер-министром КНР, и провозглашена она была в том числе и в Индонезии, на Бантунской конференции. То есть Китай, конечно же, говорил о постоянном невмешательстве, это один из главных принципов, в дела соседних государств. И здесь, конечно, Мао вел довольно хитрую игру, потому что он и уже тогда хотел сделать вокруг Китая большую коалицию. Кстати говоря, как он сегодня и делает, Китай делает. Но если тогда шла речь о макрополитическом регионе, сегодня идет речь о макроэкономическом регионе. Вот идея была очень простая. Все страны третьего мира объединяются вокруг Китая, и в данном случае сразу Китай находит свое место в пространстве. Советский Союз – это социалистический мир, США – это капиталистический мир, ну а Китай – страны третьего мира. И его основным соперником в данном случае была Индия, один из лидеров движения неприсоединения. И поэтому Мао Цзэдун считал, что если Советский Союз поддержит Китай в этом конфликте, то станет понятно, что вот Китай является серьезным политическим игроком. Но Советский Союз, на мой взгляд, в тот момент повел себя очень разумно, потому что, как говорится, это не наша война, это не наш конфликт. Более того, для Советского Союза тогда было очень важно укреплять отношения с Индией, что, кстати говоря, как мы уже сейчас в истории знаем, это и произошло. Если бы Советский Союз бы серьезно поддержал, пускай заявлением, декларацией, то не исключено, что Китай начал бы полномасштабные военные действия, причем не просто какие-то пограничные столкновения в этом районе. Это привело бы просто к огромному конфликту военному не так уже далеко от границ Советского Союза.
Какие социалистические страны в той или иной степени тогда поддержали Китай вот в этом противостоянии с СССР?
Было, скажем, открытое и латентное. Поддержка. Большинство стран, конечно, было на стороне Советского Союза по двум причинам. Первая причина – идеи Советского Союза были четче сформулированы. И вторая причина – это, конечно, большие инвестиции, подготовка, переподготовка кадров. Это то, что тогда Китай не мог ни в коем случае предложить. Поддержали те страны, которые боялись повторения венгерского варианта на своей территории. И, например, неоднократно были метания югославского лидера Иосифа Броз Тита. Румыния повела себя очень неоднозначно, хотя потом заняла позицию скорее про советскую, чем про китайскую. Были выступления, правда, это уже не на уровне официальном, а на уровне скорее протестов в Праге, в Чехии, которые говорили тоже о гегемонизме Советского Союза. Поэтому вот группа стран была невелика и большой роли не играла. И то, что на что рассчитывал Мао, он рассчитывал не на страны социалистического лагеря, а скорее вот то, что он называл страны третьего мира, вокруг которых Мао Цзэдун и пытался построить свой новый политический лагерь. Ведь, по сути дела, противостояние с Советским Союзом должно было, по идее Мао Цзэдуна, вылиться в создании очень широкой коалиции. Но, по сути, получилось так, что его поддержали скорее некие протестные слои общества. Например, в Англии или в Германии в 60-е годы фигура Мао Цзэдуна была очень популярна, и маоисты, пускай не идейные, а скорее такие увлеченные идеями Мао Цзэдуна, были практически во всех странах Западной Европы, и были манифестации, и образ Мао как пламенного революционера был не менее популярен, чем образ Че Гевары. Но потом это все рассосалось, и, например, очень многие люди, которые тогда поддерживали Мао Цзэдуна, это сегодня стали известными политиками, учеными, то есть это далеко не просто маргиналы, а люди, которые прекрасно понимали, что такое революционная идея.
С экономической точки зрения, насколько замедлился вот этот большой скачок китайский из-за того, что прекратилось по многим направлениям сотрудничество с Советским Союзом, и специалисты были отозваны?
Прежде всего, надо четко понимать, что Советский Союз предложил Китаю не просто помощь, а он предложил некоторую модель экономическую, которая должна была, не торопясь, выводить Китай на уровень мощной промышленной державы. Собственно говоря, для этого в 56-58 годах строились большое количество заводов тяжелой индустрии, прежде всего в северо-восточном Китае, которые действуют, например, и до сих пор, естественно, сильно модернизированные. Самое главное, во все это закладывалась постепенность, закладывалась довольно большая централизация. Ну и самое главное, Китай должен был частично этими своей продукцией выходить на экспортную продукцию, что тогда казалось почти невозможным, потому что Китай был совсем в этом плане неразвитой страной. То, что делает Мао после 58-59 годов, это сначала действительно большой скачок, то есть резкое ускорение ради чистых цифр. И чистые цифры, например, роста ВВП в период большого скачка были, конечно, очень большие, но просто эта продукция была невозможна для использования. Уже в легенду вошел тот чугун, который ломался руками, или когда вполне нормальная продукция из металла, из чугуна, переплавлялась просто в чушки и никуда не могла пойти. Но культурная революция уже показывает совсем другое, когда, это я имею в виду 66-76 годы, когда продукция, промышленность просто остановилась. Но самое главное, надо понимать, что Советский Союз в этот период, в период 50-х годов, заложил очень мощную не только промышленную базу, но и базу подготовки при подготовке кадров, прежде всего инженеров, как мы все сказали бы, управленцев хозяйством. И именно они-то потом, вот последнее уже старое поколение уже в 80-х годах и восстанавливало Китай.
Угу. Алексей Александрович, спасибо вам. Алексей Маслов, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, был с нами на связи, и говорили мы об ухудшении отношений Советского Союза и Китайской Народной Республики в 50-х-60-х годах 20 века.
Интервью на радио «Спутник».